Однажды, проведя часть ночи в притонах рынка, надеясь встретить там каких-нибудь мошенников, которые в припадке добродушия, обыкновенно вызываемого двумя-тремя лишними рюмками водки, проболтаются о своих прошедших, настоящих и будущих подвигах, я шел домой в скверном расположении духа и недовольный тем, что проглотил понапрасну и в ущерб своему желудку несколько рюмок отвратительного напитка, разбавленного спирта, приправленного купоросом. Вдруг на углу улицы Кутюр-Сен-Жерве я увидел нескольких людей, притаившихся в амбразурах дверей. При свете фонарей я не мог не различить лежащие около них узлы, объем которых они тщательно пытались скрыть. Узлы в этот час ночи, люди, скрывающиеся в углублениях дверей, когда нет ни капли дождя, все это показалось мне весьма подозрительным. Я заключил из этого, что люди эти воры, и что в узлах заключается захваченная ими добыча. Хорошо же, подумал я, не будем показывать виду, что заметили кое-что, последуем за процессией, когда она выступит. А если она пройдет мимо гауптвахты, тогда, голубчики мои, пропали. В противном случае я провожу их на ночлег, узнаю их номер и отправлю туда полицию. Едва я успел пройти несколько шагов, как меня окликнули. «Жан-Луи!» Я узнал голос некоего Ришло, которого я часто встречал в сборищах воров. Я остановился. «Добрый вечер, Ришло», — сказал я. «На кой черт ты слоняешься тут в такую пору? Ты один или нет? Однако какой у тебя испуганный вид?» «Еще бы не испуганный! Чуть-чуть было не влопался!» — попался. «Влопался? Скажите, пожалуйста, ради чего же?» «Ради чего? А вот подойди и увидишь, там приятели с Терманом, добычей». «А, так вот что, понимаю». Я приблизился, и вся компания поднялась на ноги. Я узнал Лапьера, Камери, Ленуара и Дюбюиссона. Все четверо сделали мне дружеский прием и протянули руки. Камери. «Ну уж хорошо мы отделались, нечего сказать. У меня до сих пор сердце бьет тревогу. Положи-ка сюда руку, слышишь, так и трепещет». Я. «Ничего, не беда». Лапьер. «Ой, подумать страшно, какая у нас тут стрёма». Опасность, тревога. «Была». «За спиной зелень». Парижская гвардия в зеленых мундирах. «Просто мороз по коже подирает». Дюбюиссон. «И к довершению всего гревские ласточки». Парижские драгуны носом к носу. «На лошадях, при самом повороте около Гатте». Я. «Ах вы, олухи! Надо было весь Терман свалить на извозчика. Какие же вы после этого мазурики?» Ришло. «Брони сколько душе угодно, а ловака, лошади, у нас не было, а надо было выпутываться во что бы то ни стало. Вот мы и пробираемся нарочно по побочным улицам». Я. «Куда же вы теперь идете? Может быть, я могу быть полезным?» Ришло. «Пойдем с нами в улицу Сен-Себастьян. Там мы сложим Терман, и тебе кое-что достанется на сламе. На дележе». Я. «С удовольствием, друзья». Ришло. «В таком случае марш вперед, если увидишь каплюжников, полицейских, либо Михлютку, жандарма, смотри, не зевай». Ришло и его товарищи схватили в охапку свои узлы, а я пустился вперед. Переход совершился благополучно, мы добрались до двери дома без приключений. Каждый из нас разулся, чтобы поменьше шуметь, входя по лестнице. Вот мы и на площадке третьего этажа. Нас ждали. Дверь тихонько растворяется, и мы входим в обширную, тускло освещенную комнату. Жилец, который, бывший рабочий на верфях, как я сейчас же распознал, уже попадался в руки комиссии. Хотя он меня не знал, но мое присутствие, видимо, беспокоило его. И пока он прятал узлы под кровать, я заметил, что он шепотом спросил о чем-то, на что ему ответили громко. Ришло. «Не бойся, это Жан-Луи, славный парень, будь покоен, он откровенный». Жилец. «Ну, тем лучше. Нынче столько этой сволочи каплюжников развелось, что житья никакого нет». Лапьер. «Ну, полно, полно, я за него ручаюсь, как за себя самого, это друг и истый француз». Жилец. «Ну, если это так, я полагаюсь на вас, а затем выпьем по малости». Он влез на какую-то табуретку и, запустив руку за карниз ветхого шкафа, вытащил оттуда полную бутыль. «Вот она, родимая. Гамза. Водка. Первый сорт. Сам покупал. Ну же, Жан-Луи, за тобой дело стало. Начинай, почтенный». Я. «Охотно». Наливаю водку в рюмку и пью. «Важно. Хороша, нечего сказать. По всему телу так и пробежала. Ну, теперь твоя очередь, Лапьер. Прополощи себе глотку». Рюмка и бутыль пошли по рукам, и когда все достаточно поддали, вся компания повалилась на кровати и заснула до утра. На рассвете на улице послышался крик трубочиста. Известно, что в Париже савояры исполняют роль петухов в пустынных кварталах. Ришло, толкая своего соседа. «Эй, Лапьер, идем, что ли, к торговке?» К укрывательнице ворованных вещей. «Лапьер, убирайся, я спать хочу». Ришло, «да ну же, проснись!» «Лапьер, ступай один или возьми с собой Ленуара». Ришло, «дело-то неподходящее, ты уж продавал не раз, вернее будет». Лапьер, оставь ты меня в покое, я спать хочу, говорят тебе. Я. Ах, боже мой, что ж тут толковать о пустяках? Я схожу за вас, если скажете мне адрес. Ришло. Ты прав, Жан-Луи, но торговка-то тебя еще не видала. Она работает только для нас. Уж если хочешь, пойдем лучше вместе. Я. Ну ладно, вдвоем-то лучше. На другой раз будет знать мою рожу. Отправляемся. Укрывательница жила в улице Бретон номер 14, в доме одного колбасника. Ришло входит в лавку и спрашивает, дома ли мадам Бра. Ему отвечают утвердительно, и, пройдя по коридору, мы входим на лестницу до третьего этажа. Мадам Бра еще не выходила, но она положила себе за правило ничего не принимать днем. По крайней мере, сказал Ришло, если уж не хотите сейчас брать товар, то дайте что-нибудь в счет. Важный товар, уверяю вас. Вы знаете, мы ведь тоже честные. Благодарю покорно, из-за ваших прекрасных глаз я не намерена компрометировать себя. Приходите вечером, ночью все кошки серы. Ришло и так, и сяк старался выманить у нее что-нибудь, но она была неумолима, и мы убрались, не получив ни гроша. Мой товарищ ругался напропалую, надо было его слышать. Полно утешал я его, подумаешь, будто все дело пропало. Зачем из-за пустяков убиваться? Не хочет, так и не надо, другая возьмет. Пойдем со мной к моей знакомой, та уж, наверное, даст нам 4 или 5 рыжиков, червонцев. Мы отправились в улицу Неф Сен-Франсуа, где была моя квартира. Свистком я известила себе Аннету. Она быстро сошла вниз и явилась к нам на угол старой улицы Тампль. «Здравствуйте, сударыня».
«Здравствуй, Жан-Луи, что скажете?»
«Вот если бы вы были умницей, то дали бы мне до сегодняшнего вечера франков с 20.
«Знаю я до вечера».
«Если вы что заработали, так спустите в куртили».
«Нет, уверяю вас, мы будем аккуратны».
«Полно, так ли?»
«Я отказывать вам не хочу. Оступай ты со мной, а твой товарищ пойдет подождет тебя в кабачке на углу улицы Азель».
Оставшись один с Аннеттой, я дал ей инструкцию, как поступать, и когда уверился, что она меня поняла, отправился к Ришло в кабак. «Вот эта женщина хорошая», — сказал я, показывая ему 20-франковую монету.
«Вот и прекрасно! Ей сдадим терман, добычу.
Очень ей нужно. Она только и принимает, что веснухи, часы, скуржаны, серебро, да сверкальцы, драгоценности.
Жалко, а то баба хорошая, такую-то нам и нужно».
Выпив свою порцию водки, мы отправились домой, куда явились с жирным нормандским гусем и колбасой. Я выложил деньги, и так как они назначались нам на пропитание и угощение, то мы тотчас же купили 12 литров вина и 3 хлеба, по 4 фунта каждый. Аппетит у нас был здоровый, и вся провизия мгновенно исчезла. Бутыль с гамзой была опорожнена до последней капли. Окончив трапезу, стали поговаривать об узлах. В них заключалось тончайшее белье, простыни, рубашки, платья, обшитые великолепными кружевами, жабо, галстуки и так далее. Все эти предметы еще не успели высохнуть. Воры рассказали мне, что стащили все это в одном из лучших домов улицы Эшикье, куда взобрались в окно, проломав железную решетку. Окончив осмотр, я подал совет разделить всю добычу на части, чтобы не продавать все в одно место. Я объяснил им, что за каждую часть в отдельности им дадут столько же, сколько за все разом. Мои приятели приняли мой совет и добычу разделили на 2 части. Теперь оставалось только найти, куда сбыть товар. За одну половину они были спокойны. Надо было позаботиться только о том, чтобы найти покупателя для остальной добычи. Я указал им на тряпичника, прозванного Красным Яблоком, живущего в улице Жювери. Давно уже он был известен мне за человека, покупающего краденые вещи у первого встречного. Теперь представлялся случай испытать его, и мне не хотелось упустить его. Если он попадется, думал я, то результат моих комбинаций будет как нельзя удачнее. Вместо одного укрывателя я накрою их 2, и мне посчастливится одним ударом 3 зайцев убить. Решено было обратиться с предложением к указанному мной человеку, но нельзя было ничего предпринять до наступления ночи, а до тех пор можно было умереть со скуки. О чем говорить? Воры обыкновенно страдают от мучительной скуки. 1/4 часа трудно оставаться в их компании, чтобы не соскучиться. Что делать? Мазурики обыкновенно ничего не делают, когда не работают. А когда работают, так тоже ничего не делают. Однако надо же чем-нибудь убить время. У нас было еще немного денег. Потребовали вина большинством голосов. И вот мы снова за попойкой. Сыны Меркурия пьют здорово. Но ведь не всегда ведь можно пить. Если бы еще пьяницы походили на бездонные данаидовые бочки, ну тогда еще куда ни шло, а тут, к несчастью, чтобы избегнуть пресыщения, надо приостановиться. Так приятели и сделали. Сознавая, что их мозги понадобятся им позднее, а между тем густой туман начинал застилать их головы,
Они, чтобы не потерять компаса, перестали вливать себе в рот опьяняющую влагу и разевали его только для болтовни. О чем шел разговор? О чем же ином, как не о приятелях, находящихся в лугах или на месте, попавших в руки правосудия? Толковали тоже об чертовой роте полицейских. «Ах, кстати, об чертовой роте», — сказал рабочий с верфей. «Не слыхали вы о знаменитом подлеце, который сделался поваром, сыщиком? Зовут его Видок. Не знаете ли его?» «Все вместе, в том числе и я». «Как не знать? По имени и понаслышке знаем. Дюбюиссон. О нем толкуют немало. Говорят, он был упрятан в лугах на 24 года». Рабочий. «Что ты толкуешь, дурак? Видок — известный вор, приговоренный на всю жизнь по милости побегов. Оттуда он выбрался только потому, что обещал выдавать друзей. Бедовый этот Видок. Коли задумает кого подвести, так старается влезть ему в душу. А как подружится, так вытаскивает стыренные из карманов, и дело с концом. Или ведет их нарочно в дело, и тогда пиши пропало. Он, а никто другой, изловил Бальи, Жаке и Мартино. Да, он, чтоб ему пусто было. Надо вам рассказать, как он им дыму в глаза напустил. Все, я подтягиваю. Славно сказано, дыму в глаза. Рабочий. Вот раз сидели они и пьянствовали с Рибуле, таким же разбойником, как Видок. Фобуржец, Машкин любезный. Все, белокурый Машки? Рабочий, он самый. Говорили о том, о сём. Видок и говорит, что он из лугов пришел, и ему желательно найти друзей и поработать вместе. Другие-то с дуру попадаются в капкан. Так он славно отуманил их, что сейчас же сманил на одно дело. Решено было, что он будет на стороже. Да, на стороже для чертовой роты. Вот и попались. Всех их повели, рабов божьих. А это шельма с товарищем дали тягу. Вот видите ли, как берутся за дело, чтобы губить добрых малых. Он подкосил, гильотинировал, всю компанию шоферов. А сам-то был у них первым зачинщиком. Всякий раз, как рассказчик делал паузу, мы подкреплялись глотком вина. Лапьер, воспользовавшись одной из пауз, сказал. «Что он нас дурачит своими россказнями? Охота ему тараторить, а мне слушать право неохота. Ты думаешь, весело, что ли?» «Рабочий, что ж ты хочешь делать, любопытно узнать? Если бы были карты, так козырять можно было бы». Лапьер. «Нет, я хочу комедию разыгрывать». Рабочий. «Ах ты, господин Тарма!» Тальма. «Ну что же, играй!» Лапьер. «Могу я разве один играть?» Ришло. «Мы тебе поможем, какую только пьесу!» Дюбюиссон. «А вот ту пьесу, знаешь, где есть Цезарь, и один там говорит, первый, кто был королем, тот...» Лапьер. «Все вы не то толкуете! Надо нам сыграть комедию под заглавием «Видок влопался», продав всех своих братьев, как когда-то продали Иосифа». Я не знаю, что и подумать об этой страшной выходке, но, однако, нисколько не потерявшись, я крикнул, что роль Видока беру на себя. Они согласились. «Он такой же толстый, как и ты, — заметили они, — как раз и подходишь». «Ты толст, — сказал мне Ленуар, — а он поди еще толще тебя». «Все равно, — заметил Лапьер, — Жан-Луи и так годится, пожалуй, весит-то он столько же». «Сколько толков из-за пустяков, ну стоит ли? — воскликнул Ришло, перенося стол в один из углов комнаты. «Ты, Жан-Луи, ты, Лапьер, ступайте сюда. Ленуар, Дюбюиссон и Этьен, рабочий, встанут в другом углу. Они будут приятели. А я встану вот тут, против столба, кровати, и буду публика». «Что ты за зверь, публика?» — вопрошает Этьен. «Ну, это народ, что смотрит, если тебе так понятнее. Ну, не дубина ли он, господа?» «Я зритель буду». «Да нет же, олух, я буду публика, а ты приятель. Ступай на свое место. Сейчас начнется». Действие происходило в куртиле. Все разговаривали между собой, я встаю и под предлогом попросить табаку завязываю разговор с приятелями за соседним столом. Пускаю в ход несколько слов на музыке. Все убеждаются, что я свой, многознаменательно подмигивают мне, я, в свою очередь, отвечаю таким же взглядом, и оказывается, что мы люди, занимающиеся одним и тем же ремеслом. Тогда начинается обмен обычными учтивостями, угощение вином. Я жалуюсь на тяжкие времена и на то, что нет больше никакой возможности работать. Мне сожалеют, я сожалею в свою очередь. Мы вступаем в фазис умиления. Я проклинаю чертову роту, полицию. Они не отстают от меня. Я жалуюсь на каплюжника полицейского моего квартала, который недолюбливает меня. Мне сочувствуют, жмут руку, я отвечаю пожатиями. Решено. На меня можно рассчитывать вполне. Затем следует известное предложение. Роль, которую я исполнял, была почти такая же, какую я разыгрывал всегда. Но тут я пересаливал. Например, нагружал карманы приятелей краденными вещами и так далее. После этой сцены послышался гром рукоплесканий и взрыв хохота. «Важно разыграно!» — воскликнули разом и актеры, и зрители. «Хорошо, не могу сказать ничего худого!» — прибавил Ришло. Но нам пора, солнце уж заходит. Пьесу можно окончить на извозчике, либо, придя назад, как пропулим, продадим товар. Пойду за Лаваком, лошадью. Ведь так? Эй, вы, приятели! Да, да, едем, да поскорее!»
Драма разыгралась дружно и приближалась к развязке. Но развязка эта была несколько иного рода, нежели предполагали мои приятели, и вовсе не соответствовала заглавию пьесы. Мы сели в фиакр и велели кучеру везти на угол улицы Британи-Турен. В двух шагах жил некий Бра, один из покупщиков краденных вещей. Дюбюиссон, Камери и Ленуар вышли из экипажа, унеся с собою часть товаров, которые решено было продать. Пока они торговались, я заметил, высунувши голову в окно, что Аннетта в совершенстве исполнила мои инструкции. В нескольких шагах я видел полицейских агентов, переминавшихся с ноги на ногу, поднявших кверху носы, или расхаживавших взад и вперед с самым беспечным видом. Прошло 10 минут. Наши товарищи, отправившиеся к Бра, уже вернулись. Они выручили 125 франков за свою добычу, которая стоила, по крайней мере, втрое или вчетверо. Но это все равно. Деньги были налицо, и теперь оставалось только наслаждаться ими. У нас в экипаже оставались еще узлы, которые мы предназначали для красного яблока. Доехав до улицы Жювери, Ришло сказал мне: «Теперь ты будешь продавать, ведь мешок-то, приемщик, знакомый твой?»
«Ну, это мне не с руки», — ответил я. «У нас с ним счеты есть, и мы повздорили. Я вовсе не был должен красному яблоку. Но мы с ним виделись, он знал, кто я такой, и неосторожно было бы показываться ему. Поэтому я предоставил приятелям обделывать свои дела. И по возвращении их, убежденный, что полиция приготовилась действовать, я предложил идти ужинать в гостиницу «Гран-Кузель» на набережной Пелетье. После посещения красного яблока наши капиталы увеличились на 800 франков, и мы имели возможность развернуться во всю ширь, не опасаясь разориться. Но мы не имели времени насладиться своим богатством. Едва успели мы помочить губы в своих стаканах, как вошла стража, и за ней целая фаланга полицейских. Надо было видеть, как вытянулись лица моих собеседников при виде ветеранов и чертовой роты. Все прошептали испуганным голосом: «Мы проданы». Полицейский офицер Тибо пригласил нас предъявить наши бумаги. У одних вовсе не оказалось бумаг, у других, хотя и были, да не в порядке, в том числе и у меня. «Забрать этих молодцев», — скомандовал офицер. Нас связали попарно и повели к комиссару. Лапьер шел в паре со мной.
«Надеешься ты на свои ноги?» — шепнул я ему на ухо.
«Да», — ответил он.
Добравшись до улицы Тонери, я вынул нож, спрятанный в рукаве, и перерезал веревку. «Теперь смелее, Лапьер! Мы спасены!» — воскликнул я. Одним ударом локтя в грудь одного из сопровождавших нас, я повалил его наземь и в два прыжка очутился в узком переулке, ведущем к Сене. Лапьер последовал за мной, и мы вместе добираемся до набережной Орм. Нас потеряли из виду, и я был в восторге, что мне удалось удрать и таким образом избегнуть того, чтобы меня узнали. Лапьер был доволен не менее моего, так как он не подозревал даже никакой задней мысли. А между тем, содействуя его побегу, я сделал это с расчетом попасть в другую шайку воров. Бежав с Лапьером, я устранял от себя все подозрения его товарищей и удерживал за собой хорошее мнение, которое они имели обо мне. Таким образом, я подготовлял себе новые открытия, так как я был тайным агентом, то обязан был компрометировать себя как можно менее. Лапьер был свободен, но я не выпускал его из виду и готов был выдать, как только он окажется мне ненужным. Мы продолжали бежать до гавани Лапиталь и остановились только перед кабаком, куда вошли освежиться и перевести дух. Я велел подать нам выпить, чтобы окончательно прийти в себя. «Ну что скажешь, друг Лапьер? Славная была гонка».
«Да-да, досталось-таки нам. Никто меня не разубедит в том, в чем же, смею спросить. Ну да, это потом, теперь выпьем».
Опорожнив свой стакан, он сделался задумчивым и повторял: «Нет-нет, никто меня не разубедит». «Да объяснись же, наконец».
«Что же выйдет из моего объяснения?»
«Ты прав». «А вот что. Ты прекрасно сделал бы, сняв чулки, которые у тебя надеты, да галстук, повязанный на шее». Лапьер был почти в одинаковом положении, как некий джентльмен, который, вылетая из окна в сад Пале-Рояля, не имел другой обуви, кроме шелковых чулок и белых атласных башмаков своей любовницы. Мне показалось, что я замечаю в глазах моего приятеля нечто вроде недоверия. Эта черная точка обыкновенно так быстро разрастается, что я почувствовал необходимость рассеять ее и дать Лапьеру доказательство моей преданности и расположения. Вот почему я посоветовал ему отбросить некоторые принадлежности его туалета, которые могли изобличить его, так как принадлежали к числу украденных вещей и были надеты тотчас же после дележа.
«Что же мне с ними делать?» — спросил Лапьер.
«Как что? Известно, бросить в воду.
Ну уж извини, новые шелковые чулки и платок еще не подрублены. Брось-ка свои, если тебе это нравится.
Я заметил ему, что на мне не было ничего такого, что могло скомпрометировать меня.
Ты как заяц, — прибавил я, — потерял память, пока бежал. Разве ты не помнишь, что мне не досталось галстука? А с моими икрами разве возможно было надеть женские чулки?
Он послушался моих увещаний, разулся и с раздумьем вертел в руках чулки, завернутые в шейный платок.
Воры в одно и то же время отличаются скупостью и расчетливостью. Лапьер чувствовал необходимость отделаться от этих вещей, которые могли изобличить его, но в то же время у него болело сердце при мысли расстаться с ними. Результаты по краже часто так дорого достаются, что принести их в жертву бывает тяжело. Лапьер во что бы то ни стало хотел продать чулки и платок, и мы отправились вместе в улицу Бушерон и предложили вещи купцу. Тот дал нам за них 45 су. Лапьер, по-видимому, успокоился после обрушившейся на него катастрофы. А между тем он был не так свободен и искренен, как прежде. И, судя по всему, я внушал ему сильные подозрения, невзирая на мои старания восстановить с ним прежние отношения. Подобные подозрения вовсе не соответствовали моим видам. Убедившись, что нам лучше всего поскорее расстаться, я сказал ему: «Если хочешь, отправимся ужинать на площадь Мобера».
«Ладно, пойдем», — ответил он. Я повел его к двум братьям, где потребовал вина, котлет, ветчины и сыру. В 11 часов мы все еще сидели за столом. Наконец все ушли, и нам подали счет. Всего было на 4 франка 50 сантимов. Я стал шарить по карманам. Странное дело. Где же моя 5-франковая монета? Я стал искать повсюду, но денег нигде не находил. Ах, боже мой, какая досада! Я верно потерял ее, когда бежал. Поищи-ка, Лапьер, не у тебя ли она?
Нет, говорят тебе, у меня мои 45 су и ни шиша больше.
Ну давай хоть это я заплачу пока хоть сколько-нибудь, а потом устроимся как-нибудь. Я предложил кабачику 2 франка 50 сантимов, обещая ему доставить остальное на другой день. Но он не так-то легко поддался на мои просьбы и обещания.
«А, вы полагаете, — кричал он, — что достаточно прийти, набить себе брюхо, а потом удрать, не заплативший? Нет-с, вы извините, но, — заметил я, — такое обстоятельство может случиться со всяким честным человеком». «Да, не заговаривай зубы-то, знаю я вас, когда нет гроша за душой, так надо и постесняться, а не заказывать себе ужина на шаромышку».
«Не сердитесь, любезный, ведь дело не поправите.
Без рассуждений, заплатите сейчас же, или я пошлю за полицией».
«Полиция, вот вам с вашей полицией», — ответил я, сопровождая свои слова бесцеремонным жестом, употребительным в простом народе.
«Ах ты, мошенник! Недовольно, что налопался моим добром! Он же еще и говорит дерзости!» — возопил кабачик, подставляя мне кулак под нос.
«Не смей трогать!» — воскликнул я в свою очередь. «Или я!» — он все-таки пододвигался ко мне, и я ловкой рукой влепляю ему звонкую пощечину. Дело дошло до настоящей свалки. Лапьер, предвидя, что это может окончиться плохо, счел нужным улепетнуть, но в эту самую минуту один из гарсонов схватил его за шиворот с криком: «Караул! Воры!» Гауптвахта была в 2 шагах. Солдаты прибежали на шум, и во второй раз в течение дня мы очутились между 2 рядов ненавистных воинов. Мой товарищ пытался убедить их, что он тут ни при чем, но вахмистр ничего и слышать не хотел, и нас свели в участок. С этой минуты Лапьер окончательно присмирел и приуныл. Он более не раскрывал рта. Наконец, к 2 часам ночи комиссар, делая обход, потребовал, чтобы ему предоставили всех вновь арестованных. Лапьер появился первым. Ему объявили, что его выпустят, если он согласится заплатить за ужин. Позвали, в свою очередь, и меня. Войдя в кабинет, я узнал Легуа, а он меня. В 2 словах я объяснил ему, в чем дело, и указал место, где были проданы чулки и шейный платок. И пока он делал распоряжение, чтобы захватить эти необходимые вещи для ареста Лапьера, я снова вернулся в камеру заключенных. Он уже вышел из своей задумчивости. «Наконец я понял», — объявил он, — «теперь я вижу, в чем дело. Все это сделано нарочно».
«Хорошо, будь по-твоему, а я поговорю с тобой откровенно. Допустим, что все это сделано нарочно. В таком случае скажу тебе, что ты виноват, а никто другой, что мы с тобой влопались».
«Нет, любезный, не я. И не знаю кто. А тебя подозреваю все-таки больше других». При этих словах я рассердился. Он также вышел из себя, и мы начинаем драться. Нас разнимают. Как только мы расстались, я отыскал свои деньги, и так как кабачик не внес в счет полученную им плюху, то моих денег достало не только на уплату за ужин, но еще на выпивку солдатам, как обыкновенно вводится. Исполнив этот долг, ничего более не удерживало меня. Я удалился восвоясь и не простившись с Лапьером. На другой день я узнал, что мои труды увенчались полным успехом.
Супруги Бра и Красное Яблоко были накрыты среди вещественных доказательств их гнусной торговли и принуждены были сделать полное признание. Один Лапьер упорно отрицал свою виновность. Но на очной ставке с торговцем с улицы Бушерон он, наконец, сознался, увидев чулки и шейный платок, служившие уликой. Вся шайка, воры и укрыватели были припровождены в форс в ожидании суда. Там они вскоре узнали, что их приятель, игравший роль влопавшегося видока, никто иной, как сам плут видок. Трудно себе представить их удивление. Как они упрекали себя, что связались с таким искусным актером. После приговора все были отправлены в галеры. Накануне отъезда я присутствовал по обыкновению при заковке. Увидав меня, они не могли удержаться от улыбки. «Полюбуйся-ка», — сказал мне Лапьер. «Это дело твоих рук. Доволен теперь, мошенник?» «По крайней мере, мне нечем упрекнуть себя. Не я уговаривал вас воровать. Не вы ли сами позвали меня? Другой раз не будете так доверчивы. Когда занимаешься таким ремеслом, надо держать ухо востро». «Все равно», — сказал Камери, — «ты можешь продавать товарищей сколько угодно. А тебе не избегнут лугов, галер». «А пока счастливого пути, приготовьте для меня местечко. А если вернетесь в Пантен, то не попадайтесь в капканы». После этого ответа они стали разговаривать между собой. «А, он еще потешается над нами, подлец», — сказал Ришло. «Ну хорошо же, пусть будет осторожнее».
«Ух, ты бы лучше держал язык за зубами», — ответил ему другой. «Ведь не ты ли сам привел его в нашу компанию? Уж если был знаком с ним, так должен был знать, что на него, душегубца, положиться нельзя». «Да, да, этим мы обязаны тебе, Ришло», — возразил Красное Яблоко, которого в это время заковывали, причем удар молотом чуть-чуть не размозжил ему голову.
«Смирно лежать!» — грубо прикрикнул на него кузнец. «А все-таки», — продолжал он, не смущаясь, — «приемщик нас подкузмил. А то бы... Будешь ты смирно лежать, собака, береги свою башку!»
Эти слова были последними, которые я услышал. Удаляясь, я увидал по известным жестам, что разговор был оживленный. Что они говорили, я не знаю.